интересно, насколько «Старик Обед» сильно отличался от белорусского движения?
Те фигуры протеста, которые мы видим в Беларуси, они ярче, они более likable. Протесты, которые проходят в Польше, они, конечно, очень узконаправленные. Протесты, которые происходят в Беларуси, они направлены на гораздо более широкий список проблем. То есть они связаны со свободой вообще.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино. О духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сегодня мы разговариваем в Москве. При этом герои записи по праву могут считать себя гражданами мира. Путешествие времен большого карантина, белорусской революции и польских протестов. Программный директор Института книги Александр Гаврилов и молекулярный генетик Анна Козлова оказались в Латинской Америке в середине марта. В прошлом выпуске подкаста мы рассказывали о приключениях пары в Латинской Америке и их реакции на события в Беларуси. И эту часть разговора начинаем с возвращения в Краков. Это основное место жительства Анны и Александра. В это время в Польше начинаются крупные протесты после ужесточения закона об абортах.
Давайте к польским событиям вернемся, к этому знаменитому законопроекту, который вызвал, по-моему, просто вообще бурю в Польше.
Несколько недель, в которые все это происходило, чувствовала себя очень странно. То есть как белорус и польская женщина одновременно, я хотела, честно говоря, только залезть под одеяло и не вылезать оттуда, не читать новости никогда. Как взрослый человек, у которого есть разные копинг-стратегии, я предпочитаю в таких ситуациях вылезать из-под одеяла и начинать учить языки, но это тоже не очень помогает. Законопроект совершенно удивительный. Ну, это не было там каким-то резким ужесточением, это было довинчиванием уже существующих гаек. В Польше очень давно запрещены аборты по каким-либо показаниям, кроме изнасилования, и эта статья никогда не используется, потому что доказать факт изнасилования в суде невозможно в те сроки, в которые можно провести аборт. Можно проводить аборт, если есть угроза жизни матери. Можно было проводить аборт, если плод развивается с какими-то дефектами развития, если он не жизнеспособен.
Несовместимой жизнью,
ну, то есть, да, да. С жизнью плода, да, с жизнью вот этого развивающегося организма, человека. Последнюю опцию сейчас отменили, лишив тем самым, ну, примерно, сколько, 90, мне кажется, тысяч женщин в год обращается за помощью за пределами страны, за пределами Польши, чтобы провести аборт по этим показаниям.
Причем интересно, что вот всякие эти критики происходящего говорят, да что вообще происходит? Всегда же существовал этот самый абортный туризм. Вон в Львовской области целые клиники на этом поднялись, потому что польские женщины туда ездят.
Ну, такого просто не должно происходить.
Странный образ. Мне кажется, что здесь тоже та сдавленная энергия, которую сформировал карантин и сформировала пандемия, вот именно они нашли выброс в «Страйке к обеду». Не то чтобы как бы этот повод был основным, тут все-таки в середине года в Польше прошли президентские выборы, на которых во втором туре писовский кандидат и нынешний президент Анджей Дуда победил с результатом 50.70, да? То есть, ну, это половина на половину, по-честному говоря. Причем, опять же, старая поговорка «два поляка, три мнения» тоже никуда не делась. Тут все, слава богу, остается. Великий польский народ по-прежнему не может договориться сам с собой. Но здесь интересно, что вот сравнивая две эти истории, которые, значит, у нас дома постоянно переживались и обсуждались. Интересно, насколько «Страйк к обеду» сильно отличался от белорусского движения
с одной стороны, в Польше возможность для демократического, извините за выражение, волеизъявления, она гораздо шире, чем в Беларуси. Ты можешь выйти на улицу протестовать, тебя за это не арестуют.
Ну, и обратите внимание, что многие главы городов поддержали Страйкобиет, да, что в Беларуси, конечно, вообразить невозможно.
И у нас в Кракове мэр Кракова поддерживал очень активно этот страйк, поддерживала городская администрация, то есть все марши протеста разрешались, несмотря на довольно тяжелые эпидемические обстоятельства. На трамваи наносили специальные знаки в поддержку женщин. Поддержка со стороны городской администрации была действительно довольно заметной. И в то же время удивительным образом протесты в Белоруссии выглядят гораздо эффективнее. То есть те фигуры протеста, которые мы видим в Белоруссии, они ярче, они более likeable.
Может быть, да, я просто, у меня нет этой оптики, я не вижу это в таком контексте. Но очень интересно, что действительно самое важное – это то, что в Польше вообще-то есть возможность иметь какие-то мнения и быть нормальным гражданином, да? Ну, то есть вот история про то, как мэр Кракова отменил ряд маршрутов трамваев, потому что они проходили через зоны, mm-hmm. на которых собирались люди для того, чтобы протестовать, да? Это же очень сильное событие. И это был не только мэр Кракова, это был мэр Вроцлава и многих других городов. Вообще там интересно, что вот, так сказать, верхний политический эшелон, Сейм и президентский офис полностью захвачены консерваторами, а на уровне муниципальной власти, мэры, муниципальные собрания, там все гораздо более интересно. Да? Собственно, соперником Дуды по президентским выборам был мэр Варшавы. Именно он собрал вокруг себя 50% других людей, городских людей в основном. И, во-вторых, в Польше совершенно нет вот того запрета на агрессию, который так важен для белорусской, для белорусского самосознания и для белорусских протестов. Белорусские марши, и это очень интересно, я честно говоря, не знаю другого такого примера, ведь когда организаторы и участники описывают марши в Минске или в Бресте, они говорят, а потом мы пошли там налево и обнаружили, что там стоят полицейские, тогда мы повернулись и пошли направо. То есть здесь нету задачи вот пройти по своему маршруту, прошибив заслоны государства. Нет, есть задача только продемонстрировать единство. А там гуляем мы налево или гуляем мы направо, это, в общем, наше дело. В Польше, конечно, совершенно другая картина.
Мне очень важным кажется про белорусские протесты, что они буквально формируют и сформировали уже довольно много новых культурных практик. То есть как режим Лукашенко за все эти годы создал много культурных табу лукашизма, так вот это революционное протестное движение, оно создает новые культурные практики, которые эти табу разрушают. В частности, там, запрет на публичное собрание, запрет на выражение своего мнения. И та коллекция протестного искусства, которая набирается за эти месяцы, она, конечно, совершенно фантастическая.
Какие-то примеры?
Примеры последней недели начались заморозки. Я вижу фантастические фотографии флагов бело-красно-белых в мороженых верхний слой льда в водоемах. Огромных. Собственно, огромные флаги, вывешенные на зданиях, на высотках, которые занимают десятки этажей. В стране в какой-то момент, мне кажется, закончилась красная и белая ткань. Бесконечные коллекции плакатов.
Выдающийся белорусский дизайнер Цестлер, который вынужден покинуть страну, он бесконечно производит какие-то очень эффектные картинки, которые так или иначе на уровне дизайнерского высказывания комментируют...
Например, бело-красно-белый флаг, в котором вот эта вот красная полоса выглядит как прогресс-бар, окрашенный на 97%, а 3% зеленые. Это очень красиво, и это очень эффектно, и таких примеров много.
И соответствует, видимо, по политическому содержанию этого.
Конечно, конечно. Конечно. Появилось бесконечное количество стрит-арта дворового, и появилось много культурных практик. Вот эти дворовые чаепития, совместные просмотры кино, лекции во дворах. И, кроме того, мне кажется, это очень важно, сильно изменилось информирование и включенность людей в информирование друг друга. Я традиционно люблю считать, что огромное количество проблем связано с дефектами систем коммуникации, с дефектами коммуникации. То есть у нас часто государство плохо коммуницирует с гражданами государства. И люди просто не знают, что они могут сделать, какие у них есть возможности, какие у них есть права. Для того, чтобы найти нужную информацию, они тратят огромное количество времени. Вот сейчас, эти месяцы, волонтеры на добровольной основе 24 часа в сутки нон-стоп публикуют информацию о том, что можно сделать с точки зрения юридической со всем происходящим, о том, кто задержан там, в каком РУВД, куда кого перевезли, о том, что вообще можно сделать. Можно собраться всем вместе там, и выпить чаю во дворе. Это же тоже в какой-то момент придумали децентрализованно. Людям раньше не приходило в голову, что можно так делать. Вот эти самые культурные табу 26-летнего режима Лукашенко. Твой город не принадлежит тебе, твоя страна не принадлежит тебе. Нынешнее протестное движение очень с этим борется. И в этом смысле протесты, которые проходят в Польше, они, конечно, очень узконаправленные. Они направлены на решение одной конкретной, очень важной, но одной задачи. Протесты, которые происходят в Беларуси, они направлены на гораздо более широкий список проблем. То есть они связаны со свободой вообще, со свободой жить спокойно в своей стране, не только со свободой принимать некоторые медицинские решения.
Что меня потрясло в этом контексте, это то, что мы же видим во всем мире похожие процессы, правда? Но только мы видим, что везде, где низовая активность объединена через мессенджеры или соцсети, везде это порождает огромное количество очень влиятельных слухов и моральных паник. Да, и мы видим, как там в Индии люди бросаются друг на друга с палками, мы видим, как в Индонезии мусульмане убивают буддистов, буддисты мусульман примерно с одинаковой эффективностью, и так далее, и так далее, и так далее. А в Беларуси вот эта форма гражданского объединения при использовании тех же самых, казалось бы, электронных инструментов, почему-то вдруг включила в себя очень жесткий факт-чекинг. Даже в тех случаях, когда какие-то слухи, казалось бы, могли быть политически полезны, не знаю, слух про передислокацию российского ОМОНа на территорию Беларуси, он был в течение суток отработан, проверен, опровергнут, широко распространен, и опровержение было широко распространено. То есть, знаешь, вот этот слоган года «Белорусы, вы невероятные», он для меня тоже оказался слоганом года, потому что я все это время страшно завидовал. Белорусы оказались интереснее и лучше индусов, индонезийцев, да уж россиян-то и подавно. Нет, не в смысле лучше, нет, россияне лучше вообще всех, и часто даже самих себя. Но белорусы оказались гораздо интереснее и гораздо эффективнее в своих гражданских активностях. Вот Анна говорит, что 26 лет лукашизма сформировали некие культурные практики. Там, город не принадлежит тебе. Да? Или страна не принадлежит тебе, политика не принадлежит тебе.
И вообще не твое дело.
И вообще не твое дело. Если мы сравниваем этот набор табу с российским набором табу, мы увидим, что он и похож, и не похож. Потому что в России ведь базовая конструкция не такая. Она такая: все твое, пока ты не. Да? И почему-то в этом году я особенно остро почувствовал, что эти «пока ты не» окончательно удушили всякую возможность высказывания. Потому что все твое, пока ты не. Говоришь ни слова про Украину, пока ты не сомневаешься в том, что борьба донецкого и луганского народа страшно справедливой должна быть жизненным делом.
И не поддерживается регулярными войсками.
Да, ты не думаешь, что...
Не вывозишь ребенка в Крым.
Да, с одной стороны, ты не сомневаешься в том, что Крым наш. С другой стороны, ты ни в коем случае не пересекаешь границу этой самой Крымской автономной области.
Ну, я же не говорю про то, что не выходишь на улицу в одиночные пикеты.
Ты не выходишь на улицу ни в одиночные пикеты, ни без маски. Ни в перчатках, ни без перчаток, ты не поддерживаешь гомосексуальное движение, но и не критикуешь политику России в отношении гомосексуалов. И вот это чудовищное
законы
количество.
Законы про усыновление, опять же, мы вспомним.
Поправки в Конституцию. Да? И вдруг ты обнаруживаешь, что вот это количество «пока ты не», да, оно полностью выжигает пространство коллективной дискуссии. В какой-то момент провластные активисты пытались в этом винить оппозицию, да? Это вы запрещаете людям любить свою родину и
испытывать патриотические чувства,
да, и практиковать консервативные практики. Но сегодня мы видим, что на самом деле вообще нет возможности сказать ничего. И в этом смысле я вдруг в этом году как-то остро почувствовал, насколько ни литературная, ни общественная дискуссия вообще невозможна. Потому что либо ты мгновенно проваливаешься на территорию свары, либо ты молчишь. Потому что, я не помню, в этом году или в прошлом году был прекрасный комикс, кажется, комиксиста, выступающего под псевдонимом Ник Арагуа, на котором, значит, эмир говорит Хадже Насреддину: «Ты обманул меня, негодник, твой осел не разговаривает». «Нет, мой великий эмир, он разговаривает, просто он не говорит ничего, что могло бы обидеть какую-нибудь социальную группу». «Тогда, — говорит эмир, — пусть он скажет». И замирает, потому что даже карикатурно нарисованный эмир понимает, что осел не может ничего сказать, потому что, что бы он ни сказал, немедленно обидит какую-нибудь социальную группу. И вот эта ситуация тупика, она, мне кажется, особенно остро переживается на фоне белорусского сопротивления, потому что, с одной стороны, это сопротивление не пришло в насилие, ни к насилию ни в какой момент, и не поддержало старательно навязываемые им и российскими технологами, и, значит, властями Беларуси идеи гражданской войны. Потому что, ну, довольно понятно, что и наши засланные туда специалисты, и сами лукашисты очень верили, что сейчас они рассердят толпу, толпа начнет кидать в них камни
и бить окна,
по толпе начнут стрелять, и так они быстренько. Гражданскую войну-то они выиграют, это понятно. Да?
Ну, они умеют выиграть гражданскую войну,
ничего другого
и
они не
умеют дискутировать.
И то, что вот это общественное единство не перешло к прямой агрессии, не приняло навязываемую гражданскую войну и не приняло навязываемое им молчание, не приняло навязываемое им обсуждение фейков и фейковых сливов, да, то, что люди просто объединились вокруг идеи «нет, вы не должны убивать граждан за то, что они граждане», и все. Это, конечно, фантастическая картина и страшно завидная в мировом масштабе. Страшно завидная.
Как в свое время говорили про украинскую революцию достоинства, такого еще не было на пространствах Европы. И Европа, в общем, может этим, как бы, ну, не знаю, восхищаться, гордиться и, по крайней мере, точно вписать вот в страницы своей современной политической истории. Анна, ты хотела
что-то
еще добавить?
У меня есть на эту тему как раз самая любимая история, как раз из одного из дворовых чатов, куда пришел милиционер, живущий в этом дворе, и сказал: «Да, я голосовал за Лукашенко, теперь вы можете забанить меня здесь, бросить в меня камень, ненавидеть меня и так далее». А люди, состоящие в этом чате, ответили ему: «А, собственно, за что? Нам, честно говоря, ну, не очень важно, за кого вы голосовали, пока вы ведете себя как человек. Нам очень жаль, что вы считаете, что только на основании вашего политического мнения вас могут закидать камнями. Но нет, мы здесь так не делаем». И в этом смысле вот эта готовность договариваться и готовность признавать с другими людьми, иметь мнение отличное от их собственных, кажется мне очень важной ценностью и очень важным качеством, которое, конечно, еще не сформировалось, но оно начинает формироваться как базовое и как
все-таки
фундаментальное для будущего и для будущей новой Беларуси.
Я очень хорошо помню, как в самом начале украинских событий выдающийся, а может быть, великий украинский поэт-прозаик Сергей Жадан ездил, кажется, в Луганскую область, переходил линию фронта, там разговаривал с людьми, читал им свои стихи. И когда мы с ним это обсуждали, я говорю: «Сереж, а какое у тебя представление об этих людях? Они тебе кто? Они тебе враги, они тебе противники? Они кто?» И Жадан ответил потрясающей фразой, которую я с тех пор храню как великую драгоценность. Он сказал: «Ну, послушай, у них другие политические взгляды, но ведь они, как и я, хотят добра своей стране. Нам надо только договориться с ними о том, как это добро будет осуществляться. А цели-то у нас общие». И мне ужасно больно, что вот эта навязанная гражданская война, навязанная... Слушайте, давайте нарушим какой-нибудь этот самый закон Российской Федерации, скажем, навязанная Россией гражданская война.
Украине.
Украине. Она эту возможность объединения выжгла, да, потому что боюсь, что сегодня даже Сережа Жадан не повторит этих своих слов.
Я думаю, повторит. Я увидела 2 недели назад, и он, в общем, находится примерно в том же состоянии ума, в котором он находился. Да.
И я в этом смысле повторяю в последнее время это очень много, и по любому поводу, потому что это кажется мне важным, но в формировании любого общества, и в частности, конечно, в формировании вот этой будущей новой Беларуси, сложность общества и сложность взглядов в обществе должна быть базовой ценностью.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Путешествие времен большого карантина. Личное и политическое. Анна Козлова и Александр Гаврилов.
Друзья, можно вот последний вопрос я вам задам про карантин и его влияние, вообще этот год, на ваши личные отношения? Что у вас поменялось? Что... Тут гости взялись за руки. Тут я должна сказать тем, кто нас не видит, что гости взялись за руки и улыбнулись.
Слушайте, когда казалось, что мы заперты в Перу на неизвестно сколько месяцев, некоторые наши друзья очень переживали. Они писали: «Но как же так? Вы же там будете совсем вдвоем очень долго».
Нет, тут надо, видимо, сделать предведомление, что поскольку Анна родилась, выросла и имеет множество всяких социальных активностей в Минске, я родился и вырос в Москве, у нас есть совместный проект в Кракове, а также
во Франции,
и в Венгрии.
Это связано с образованием?
Да. Несколько образовательные проекты.
То мы довольно много лет подряд жили в таком дерганном режиме, когда мы где-нибудь пересекались, потом разъезжались, я улетал в Чехию, Анна во Францию.
Честно говоря, дольше 1,5 месяца подряд мы, мне кажется, за всю жизнь ни разу не проводили времени, чтобы без единого перерыва.
Так что это было наше медовое полугодие, как раз к 6-му, 7-му, 5-му году брака. И моя жена красавица и умница, с ней никогда не скучно.
Это правда.
Я очень люблю ходить с Сашей куда-нибудь на выставки, например, потому что можно пойти на маленькую выставку, которую ты рассчитываешь пройти за час, и внезапно застрять там на 10 часов в 3 залах. Всегда есть о чем поговорить. Я, когда начала с ним вместе путешествовать, перестала с собой в дорогу брать книжки.
Ну вот, я вижу,
потому
рушу.
Что путеводитель...
Нет, просто я обычно читала в транспорте, а тут я не успевала взяться за книжку, мы все время о чем-то разговариваем, все время очень интересно.
Поскольку моя медиа-активность, выстекшая в недавние годы после 14-го, существенно снизилась, я больше не редактирую российских газет, не публикую ежедневных заметок, мало, я считаю, занимаюсь блогингом и прочими формами медиа-активности. Вот только телепередача у меня осталась, и та про современную поэзию. То всю свою нерастраченную медиа-потенцию я, значит, обрушиваю на бедную Анну.
В общем, мне кажется, что нам в этом смысле страшно повезло. Я знаю, что все входили в карантин с такими тревогами, опасениями. Как же так? Они же сейчас наверняка там разведутся, разругаются, устанут друг от друга.
Ну или наоборот, будут разделены границами. Больше года.
А мы, мне кажется, очень хорошо с этим справились. И я могу сказать про себя, что лично для меня карантин, в частности, вот этот полугодовой карантин в Перу, был очень полезным, не всегда приятным, но в целом повлиявшим на меня в какую-то хорошую сторону опытом. Во-первых, необходимость выходить куда-то из дома, ну, скажем так, в лучшие времена вызывала у меня довольно много тревоги, а тут эта необходимость резко отменилась. Во-вторых, когда все нормальные люди тревожатся, мы, маленькие кутики с тревожным расстройством, наконец-то чувствуем себя в своей тарелке. У нас наконец-то все хорошо. Мы ожидали, что случится какое-нибудь неприятное масштабное событие. И вот оно случилось. Можно расслабиться.
Я сейчас расскажу историю, которая навеки разрушит мою репутацию рационального человека. На самом начале января наша новая знакомая в Южной Индии отвезла в некоторый супер индуистский храм в котором, кроме прочего супер-индуистского разнообразия, там, например, лежит камень, который является прото-лингамом всех лингамов индуизма. И, кроме того, там есть, значит, удивительная статуя бога Ганеши. Это, если помните, такой бог со слоновьей головой, у которого, в зависимости от того, в какую сторону крючком загнут хобот, это совершенно разный Ганеши. Такой бытовой Ганеши или боевой Ганеши. И там, значит, статуя Ганеши, которая безусловно исполняет желания, но, предупредила нас наша подружка, желать нужно очень аккуратно, потому что когда желание сбывается, ты вдруг обнаруживаешь, что ты совсем не так думал о нем, что вот это желание, оно вывернуло твою жизнь наизнанку. Я подумал, ну что я могу, чего я точно желаю, и что точно не может никаким образом испортить нашу жизнь. И я подошел к этому боевому Ганеше и сказал ему в ухо: мы вместе и счастливы. А потом случился карантин, и мы остались на полгода в Перу.
Ну, наверное, он услышал.
Да, да, абсолютно. Все сбылось. Все сбылось. Мы оказались вместе и счастливы.
А, ребята, это отличная точка для разговора. Саша, только у меня отдельный вот такой ПС к тебе, такая просьба объяснить. Мне понятно, почему после 2014 года твоя активность в российском паблике резко сократилась. Я, в общем, повела себя примерно таким же образом. Но все-таки давайте мы объясним для людей, которые нас слушают, и которым, может быть, эта позиция не вполне ясна. Что происходит у нас весной 2014 года?
Слушай, ну, 2014 год был, собственно, годом вмешательства России в украинские проблемы.
Внутренние дела.
И внутренние дела, годом присоединения Крыма. И мне кажется, что вот то мучительное молчание, которое в этом году уже наконец доело всю общественную сферу, оно в 2014 году началось, и для меня это было практически невыносимо. Я переживал это как физическую муку. И мне очень досадно, да, я в какой-то момент надеялся, что российская способность все забывать и все игнорировать, и эту боль, и этот стыд, и эту вину как-нибудь да доест, как-нибудь да зажуют. Но нынешний год, когда все конфликты обострились, когда все, что скрывалось, вышло наружу, когда все, что пытались прятать, проявилось. И это не только в российской ситуации, это вполне в глобальной ситуации. На какую страну мы не посмотрим, мы увидим, что это и было главной темой года. Но у меня так с 14-го и не зажило.
Я могу, мне кажется, немножко добавить с отсылкой на то, что я говорила раньше. Вот то, что я сказала про белорусов, что они начинают интериоризировать и присваивать там городское пространство, среду, все происходящее. Это же касается не только всего хорошего, да? Город наш, страна тоже наша, но и ОМОН, который пиздит людей на улицах, он тоже некоторым образом наш. И я знаю, что признать это и принять это очень тяжело. И если мы говорим о России, здесь точно так же мало у кого есть ощущение, что все вокруг каким-то образом частично и его, и принадлежит ему, и ответственность тоже его. И мне кажется, что у Саши, как и у многих других людей, вот это болезненное переживание ответственности, в том числе за происходящее, оно, конечно, очень сильное.
Да, но все наше. Ну, в смысле, Крым наш. Мы не хотим этого, но Крым наш.
Конечно. И Путин наш. И те, которые пошли воевать на Восток.
Конечно,
да, абсолютно. И наши в Сирии наши, и наша война с Турцией наша, и наши ОМОНовцы, и наш центр Э, это все наше.
И конфликт между Арменией и Азербайджаном
абсолютно,
сейчас наш.
Абсолютно, да, и война в Карабахе наша, да, и позиция российского руководства по поводу Карабаха, по-моему, абсолютно поразительное, потрясающее. Я совершенно не мог представить себе, что как-нибудь такое случится. Но это все наше. Мы не можем себя от этого отделить. Мы не можем сказать: окей, я очень хороший, у меня чистые ручки, пальто мое, вот смотрите, какое беленькое, да, поэтому это все не мое. Нет, это мое.
И в Беларуси есть чем это чувство скомпенсировать. Есть вот эта прекрасная, молодая, живая революция, которая, конечно, приносит очень много сил и очень много оптимизма, и очень много веры. А в России прямо сейчас нечем это скомпенсировать. И, ну, говорить об этом очень, очень тяжело.
«Вавилон, Москва. Путешествие эпохи большого карантина». Вторая часть разговора. Личная и политическая. Александр Гаврилов и Анна Козлова. Фанайлова, «Вавилон, Москва. Путешествие эпохи большого карантина». Личное и политическое. Молекулярный генетик Анна Козлова и книгоиздатель Александр Гаврилов. Слушайте новый выпуск подкаста каждую пятницу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки. В Apple подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.